книга пророка Даниила, 1 глава, первые 10 стихов, из 17 по 21 стихи Евангелия Иоанна, 1 глава, 16 стих. Итак, мы читаем: «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола, и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария, и переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила и Мисахом и Азарию Авдинага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, который пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И даровал Бог 4 сим отрокам знания и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякое видение и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их начальникам евнухов, представил их Навуходоносору, и царь говорил с ними, и во всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царя. И во всяком деле мудрого разумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайновидцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был Даниил до 1-го года царя Кира». И Евангелие от Иоанна, 16 стих 1 главы. «И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать». Аминь. Израиль – избранный народ Божий. И Бог говорит, что это очень жестоковыйный народ. Очень, даже так подмечено у пророков. И начиная от Авраама, словно красной нитью проходит его история через всю эпоху спасения. Это не только история его, как народа, такого в одном лице, но именно через всю эпоху спасения. И судьба Израиля, она весьма переменчива, как ни у одного из прочих народов мира. То он в своей стране, то он отчасти в бедствиях, отчасти в благополучии, то вне своей страны. И последнее отсутствие в стране своей продолжалось более 1800 лет. Судьбы его обусловлены то грехом, то покаянием, то судами, то помилованием Господним. И однако, несмотря на все это, у Израиля имеется свое поручение и своя обещанная ему Богом надежда. И вот на арене мировой истории, на примере Израиля, необходимо очевидным образом показать народам мира, чем является грех, чем является благодать, чем является суд, чем является искупление. И поведение Израиля, и судьбы его, в общем-то, сегодня должны послужить наглядным, убедительным, таким, знаете, своеобразным уроком, который пробуждал бы совесть, чтобы привести грешника к самопознанию, а затем и к богопознанию через покаяние. Посмотрите сегодня на географическую карту мира. Вы с трудом найдете это государство, с трудом найдете. И те, кто хорошо знает географию, возможно, лучше и легче, но если кто не знает географию, очень сложно найти. И вот Писание говорит, что в третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руки его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия. И он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. Мы видим здесь с вами, перед нами открывается история одного периода исторического пути этого народа, когда царь Вавилонский Навуходоносор осадил Иерусалим и увел два колена Иудина Вениаминова в плен в Вавилон. История говорит, что пленение было произведено тремя этапами. В 606 году первое до нашей эры, 597 год и 586 год до нашей эры, когда уже окончательно Иерусалим и храм были разрушены царем Навуходоносором. История об этом говорит и в учебниках истории, в школах общеобразовательных. Мы проходили когда-то этот предмет, но я думаю, что вспоминаю, никак не вспомню, придавали ли мы тогда значение вот тому событию историческому. Что еще нужно отметить, что Вавилонское пленение продолжалось 70 лет и было двояким. С одной стороны, оно было политическим, а с другой стороны, оно было религиозным. И вот исследуя книгу пророка Даниила, можно понять причину Вавилонского пленения. Еще оказывается, прапрадед царя Иоакима, Езекия, начал наполнять чашу или меру беззакония. И вот мы читаем во второй книге Паралипоменон, 32 глава, с 24 стиха. Мы читаем такие слова: «В те дни заболел Езекия смертельно, и помолился Господу, и он услышал его, и дал ему знамение. Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на нем гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Но как смирился Езекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Езекии. И было у Езекии богатства и славы весьма много, и хранилище он сделал у себя для серебра и золота, и камней драгоценных, и для ароматов, и щитов, и для всех драгоценных сосудов». Писание перечисляет, что к нему пришли послы вавилонские поздравить его с выздоровлением, но он не явил славы Божией, не рассказал, что Бог сделал в его жизни. И вот 33 глава начинается такими словами: «В 12 лет был Манассия, то есть сын именно Езекии, который родился вот после его выздоровления в течение последующих 15 лет, которые Бог продлил ему земной жизни. Сказано, 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. И делал неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме будет имя мое вечно». И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сынов Емоновых, и гадал, и ворожил, и чародействовал, учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодно в очах Господа прогневлению его. И поставил резного идола, которого сделал в Доме Божьем, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его, в доме сем и в Иерусалиме, который я избрал, и всех колен Израилевых я положу имя мое навек. И не дам впредь выступить ноги Израиля из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им по всему закону и уставам и повелениям, данным рукой Моисея. Но Манассия довел Иудею и житель Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И вот мы далее можем проследить, как именно Иосия, уже внук Манассии, делал угодное в очах Господних и старался угодить Господу, и все, что сделал его дед, он все это уничтожил. Но что удивительно, мы читаем дальше, 34 глава 2 книги Паралипоменон, с 24 стиха. «Так говорит Господь, вот я наведу бедствие и на место сие, и на жителей его, все проклятие, написанное в книге, которую читали пред лицом царя Иудейского, за то, что они оставили меня и ходили богам другим, чтобы прогневлять меня всеми делами рук своих, и гнев мой возгорится на место сем и не угаснет. А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, так скажите, так говорит Господь Бог Израилевых о словах, которые ты слышал, так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Богом, услышав слово его о месте сем и о жителях его, и ты смирился предо мною и разодрал одежды мои свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. Вот я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидит глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие, на жителей его, и принесли царю ответ». Вы знаете, с одной определенной целью мы читаем вот такие продолжительные отрывки Священного Писания. Если проследить вот эту удивительную историю, то мы можем сопоставить ее с историей вообще рода человеческого, то есть того развития, тех причин войн, происходящих за всю историю. Но мы сегодня не об этом. И вот удивительные слова мы находим в заключении вот таких мыслей из Священного Писания, 24 глава 4 книги Царств. И здесь сказано, как бы заключение. «По повелению Господу было это с Иудою, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Манассии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную». Обратите внимание на последующие слова. «Господь не захотел простить». Вы знаете, когда вот читаешь, размышляешь, и вот заканчивая вот эти стихи Священного Писания, «Господь не захотел простить». Вы знаете, вызывает определенное волнение. После этого, когда уже Манассия умер, прошло больше 100 лет, уже его сын, потом внук, потом правнук, вот именно своей жизнью или своим царствованием угождали Господу. Но настолько был сильный грех Манассии, что Иоаким пожинает грех отцов своих. Еще нужно обратить внимание, что царь Езекия и его сын Манассия вместе правили 70 лет. И Вавилонский плен был 70 лет. И советской власти было 70 лет. И израильскому народу в этом году по возвращению в обетованную землю 70 лет. Да, согрешили цари, но отразилось на всем народе. Это открывает нам одну такую особенность о национальном единстве. Вы знаете, во всех государствах есть определенная идеология. И происходящее во всем мире, оно от принятых решений государями, правительством зависит именно жизнь того или другого государства, и особенно, мы скажем, простого народа. И вот эта история, или начало книги Даниила, раскрывает нам вот начало Вавилонского пленения. И это говорит нам о национальном единстве народа, именно непосредственно связанных с поступками самого главного человека в стране. И мы читаем, когда евреи выходили из египетского рабства, они когда вышли и перешли Иордан, и было повеление Господне, чтобы они ничего не брали из заклятого в Иерихоне. И вот мы знаем, что Ахан взял из заклятого. И когда потом были уже последующие завоевания, то следующее, что произошло с Израилем, они потерпели поражение. И Иисус Навин задался вопросом, почему, что случилось, почему нет успеха? И Господь сказал Иисусу, Иисус Навин, 7 глава 10 стиха, «Встань, для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими, и обратили тыл врагам своим, и обратил тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого». Бог не захотел простить. И причина вот этого 70-летнего пленения как раз заключалась вот в тех страшных грехах, сделанных царями и впоследствии отражавшимися в жизни простого народа. Вы знаете, да, также существует ведь тесная связь и нас, Церкви Христовой, в той принадлежности в теле Христовом, нас, как членов тела Христова. И вот эта вот тайна Церкви, она очень просто отражается, ссылаясь на такую, знаете, удивительную параллель нашего организма, человеческого тела. Если один из членов тела заболел, то все отражается, эта болезнь отражается на всем организме, и нарушается здоровье всего тела, и наоборот. Если сила каждого здорового члена способствует благосостоянию, то есть находится в теле в благополучном таком положении, здоровом, оно все отражается на всем теле. Это удивительная глубокая тайна, и было подмечено прошлое воскресенье братом Николаем Егоровичем, что вот это выражение «в здоровом теле здоровый дух», оно никак не соответствует вот именно принципам Евангелия. Так как грех парализует и искажает духовную жизнь отдельных членов церкви, тем самым нарушается здоровье всего тела, так и сила каждого здорового члена церкви Христовой способствует благословению всех остальных. И вот в этом есть глубокая тайна церкви Христовой. И если член церкви уразумел это, то его отношение среди других членов церкви, его отношение к Писанию, его взаимоотношения с Богом будут правильными. И когда мы с вами рассуждали на тему об исповеди, это не обязательство, нет-нет. Это внутренняя потребность нас, проверяя самого себя, видеть вот ту великую ответственность друг за друга. В первом послании к Коринфянам, 12 глава, апостол Павел пишет, 26-27 стих, «Посему страдает один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Почему? Ибо вы тело Христово, а порознь члены». Кажется, мы находимся за 12 тысяч километров от той же Америки, но происходящие события там, среди Церкви Христовой, вдруг волнуют нас, и они отражаются на всю составляющую организма Христова. И дело касается именно нас лично в взаимоотношении с Богом в лице поместной церкви и в целом в церкви или части церкви, находящейся на этой земле. Те братья и сестры, которые уже находятся в небесах, они прошли вот этот путь своих испытаний, переживаний, гонений. И придет время, как сказано, что блаженны умирающие в Господе, ибо они успокоятся от трудов своих. Но пока другая часть церкви в лице нас, живущих на земле, мы сопричастны и радостям, и переживаниям, падениям и отступлениям, и многому чему нас учит Священное Писание той духовной о зависимости. То есть зависимости не от закона, а от внутренней зависимости. Я хочу привести один пример его библейский. В Коринфской церкви был такой грех, о котором Павел говорит, даже, говорит, среди язычников такого не было. И вот когда он, имея от Бога эту ясность и дерзновение, предает этого члена церкви сатане в изнеможении плоти, чтобы был спасен его дух, он говорит так, 5 глава Коринфянам 1 послания 6 стиха, «Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? И так очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». И заканчивает эту мысль такими словами: «Внешне же судит Бог, и так извергните развращенного из среды вас». То есть какая, знаете, тайна нашей внутренней принадлежности к телу Христову и внутренней ответственности друг за друга. И книга Даниила, она еще раз подчеркивает, что Бог есть Бог истории рода человеческого. И что он, устанавливая свой закон среди избранного народа, который когда-то обещал у горы Харива слушаться Господа, теперь отступает от него, и Бог допускает его к великому испытанию. И вот удивительно другая деталь, что в лице Даниила мы видим, осуществляется намерение Господа к спасению нас, язычников, прежде всего и в первую очередь в лице царя Навуходоносора. «И сказал царь Асфеназу, начальников евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола, и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними был из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. Вы знаете, трагедия. И в этой вдруг исторической трагедии находятся юноши, которые, через которых Бог начинает осуществлять свои намерения к спасению язычников. И мы читаем, что из всех тех отроков, которые именно были как бы выбраны из состава рода княжеского и царского, только 4 имеют определенное, такое мы скажем, по-нашему, по-человечески дарованию, но этот дар не от людей. Это дар не от природы, это заложено их отцами в их семьях то, что они смогли в этот период трудностей именно довериться Богу. И Бог, видя их сердца, дает им расположение. В книге Притчи мы читаем такое выражение Соломона, когда он говорит: «Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним». То есть, когда наши пути угодны Господу, а когда они могут быть угодны Богу? Когда мы доверяем Ему, когда мы ходим в страхе Его, когда мы стремимся не грешить перед Ним, тогда, даже при всех сложившихся обстоятельствах или складывающихся обстоятельствах, Бог располагает сердце. И можно сегодня привести массу библейских примеров, примеров наших братьев, которые проходили тюремные узы, которые некоторые прошли эту 4-годичную войну, Вторую мировую войну, и оставались живы. Я вспоминаю, в молодости мы слышали рассказы многих братьев, каким чудным образом Бог располагал врагов. Располагал, потому что была верность народу Божию. Еще хотелось бы обратить внимание, что именно когда Даниил кладет на свое сердце или положил на свое сердце желание не оскверняться яствами, и когда Бог располагает начальника евнухов вот к той просьбе, чтобы им не питаться со стола царского, то мы видим, происходит великое благословение, заключающееся в том, что когда царь с ними беседует, он видит их в 10 раз более, как мы скажем здесь, давайте лучше прочитаем, «и во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайновидцев и волхвов, какие были во всем царстве его». То есть то, с чем столкнулся Навуходоносор, оно произвело в него, его сердце наверняка какое-то, знаете, восхищение, недоумение. Имея опыт как царь, имея опыт как правитель большой страны, имея опыт тех завоеваний, он вдруг видит в этих юношах, порабощенных им, особое дарование, превосходящее всех тех министров его, советников его в 10 раз. Это, мы бы сегодня сказали, невероятные способности. И вот в этих 10-кратных благословениях не только открывается способность, но и великая благодать Божия. И в этих юных сердцах появляется уверенность. Они только начинают жизнь, но уверенность, доверие Богу вызывает в их, я думаю, вызывало в их сердце тоже и трепет, и благоговение. Ведь их жизнь только начиналась. Но смотрите, какое было чудесное начало относительно взаимоотношений с Богом. Что мы можем сегодня извлечь для себя? Прежде всего, мы имеем такое чудесное обетование в послании к Галатам, говорящее нам о том, что человек посеет, то и пожнет, 6 глава. То есть то, что мы сеем, то мы и пожинаем. То, что мы сеем в наших детях, оно обязательно даст свои плоды. Каждого свое время. И происходящие события вокруг нас имеют огромное значение в том, что мы сеем сегодня. И мы неоднократно слышим о той общей тревоге, вызванной в сердцах родителей, когда дети идут в школу, когда они получают или осваивают те или другие науки, и когда они сталкиваются с этим миром электронных технологий, мы понимаем, что все наши увещания имеют свою силу. Но молитва освящения, тот посев на основании Слова Господне, больше произведет действие, потому что все наши увещания, мы сегодня уже слышали, к сожалению, время, когда родителей не почитают. Да, в этом сложно сегодня, знаете, признаться самим себе, но все мы говорим в один голос. Раньше такого не было. Я вспоминаю свое детство, мой дедушка тоже говорил, слушайте, раньше вообще такого не было. Братья и сестры, грех всегда был и будет, пока не начнется вечность после тысячелетнего царства. Но то, что мы сеем, доверимся Богу. Если мы сеем в дух, то пожнем жизнь вечную и в себе, и в детях наших. Еще. Мы понимаем прекрасно, что когда дети наши, придет время, уйдут, покинут семейное гнездо. Но поверьте, то, что мы заложили, оно не будет тщетно. Нет, здесь только нужно долготерпение и молитва веры. Признание вот этого во внутреннем человеке каждого члена церкви и произведет то действие к их спасению. И для нас остается удивительной тайной, глубокой тайной, что дети верующих родителей приходят именно после больше смерти своих близких и родных. Почему-то не в период жизни, а после смерти их. В этом есть глубокая тайна взаимоотношений нас в вопросах веры на основании Священного Писания и тех обетований, которые оставлены нам на страницах Священного Писания. Поэтому, когда наши дети и внуки собираются в школу, мы должны благословлять их. Когда они приходят, мы должны не только радоваться за их хорошие оценки, но и благодарить Бога, что они пришли. И когда они создают свои семьи, и когда они их уже создали, мы, как родители, как бабушки и дедушки, призваны освящать их. Сказано, что дети или мужья, или жены неверующие освящаются одной стороной верующей. Там удивительные слова в 14 стихе 1 послания Коринфянам 7 главы, иначе они были бы не святы. А теперь они, он Павел говорит, святы. Эта глубокая тайна отражена сегодня вот в этой начале книги пророка Даниила, когда по причине отцов произошло поражение, но по тому посеву, который был сделан, Бог начинает употреблять для своей славы. И последнее. Истинное знание не только имеет благословение для земной жизни, но и ведет нас к вечной жизни. И когда мы применяем его слово на практике, мы начинаем узнавать сокровенное значение истины, и тогда мы духовно растем. Поэтому будем просить Бога открывать наш ум и сердце к разумению Писания. Будем практически хвалиться нашим Господом и в радостях, и в трудностях, потому что Он верен своему обещанию. И вот это вот эти слова Евангелия от Иоанна, когда Иоанн начинает писать свое Евангелие, он говорит: «И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать». То есть, кажется, благодать, она и есть благодать, но нет. Дух Святой еще более вводит нас в эту глубину той великой благодати, непостижимой нашему. Если мы смиряемся пред Его лицом, то, поверьте, благодать будет действовать на благодать. Благослови нас в этом, Господь. Аминь.